Сегодня наша тема – это один персонаж. Мы стараемся не скакать на разные темы. Сегодня обе части посвящены одному заданию. Сегодня мы поговорим про одного героя, одного праотца – Ицхака. Начнем следующее выступление. Всевышний при завершении творения сказал, он увидел все, что он сотворил, и сказал «Вегеней», и вот это «Туив миоид», это «очень хорошо». Комментатор обращает внимание, что если мы посмотрим на творение в контексте, мы увидим, что это выражение было употреблено по заключению каждого дня творения. Всевышний завершает день творения и говорит, и посмотрел Всевышний, это было хорошо. И потом следующий, второй, третий, четвертый, пятый. И все, что он делал, это хорошо. Потом в конце он говорит, это очень хорошо. Надо два объяснения. Что такое хорошо? Как бы явно Всевышнего не было никаких сюрпризов, как бы он думал, что это будет плохо, а оказалось хорошо, как бы сама идея, что это хорошо, непонятна, и исходя из этого, что значит очень хорошо. Возьмем одну модель. Скажем, идея создания такого человека, он создает в гараже автомобиль, как бы, и он создает отдельные агрегаты, как бы у него он создал двигатель, создал тормоза, создал трансмиссию, карбюратор, как бы у него, он отвечает за отдельные агрегаты. Значит, создание, которое описывается в днях творения, это создание определенного агрегата. Как бы он создал трансмиссию, создал животный мир. Он создал интерьер этой машины, это растительный мир. Как бы каждая деталь, она сама по себе. Как бы у нас есть много цехов в этом комбинате, каждый цех отвечает за определенный компонент. Но этот компонент бессмысленный, пока его не смонтировать, пока не дать ему возможность функционировать как одно целое. Это называется той. Как бы первая часть творения, мы только начали, первая часть творения – это сотворение агрегата. У нас есть двигатель, трансмиссия, карбюратор, это одно. Потом мы даем возможность, как бы он сам по себе мертвый, мы даже говорим про мертвые вещества, недоживленные, даже как недоживленный, он не функционирующий, пока его не собрать. Это тоев. Что, исходя из этого, тоев миоид? Как бы у нас уже агрегат, сама трансмиссия замечательная. Но она может быть замечательной трансмиссией не для этого автомобиля. Если поставить 12-цилиндровый двигатель, Запорожец, он не будет хорошо работать, потому что у его тормозная система и все другие вещи не рассчитаны на такой двигатель. Как бы это нужна не просто хорошая вещь, она нужна хорошая вещь для этой машины. Поэтому это после каждого дня творения Всевышний говорит «Тойф», Роман объясняет, что это «Тойф», так оно и будет дальше. Как бы он работает скомпонированно вместе, и так оно будет дальше функционировать. После того, что Всевышний сказал, собрал все, он говорит «Вот это то, что он создал». Это не просто тоев, это тоев миоид. Тоев миоид, скажем, возьмем модель. Как бы у нас есть машина. Мы уже все собрали, замечательный автомобиль. Но он находится в гараже. К чему он? Когда человек идет на выставку машин. Как бы что он на выставке может увидеть? Он видит различные автомобили. И он туда может посидеть немножко. Как бы он сел, сел в один, посидел немножко, посмотрел в зеркало, красиво. Сел в другой автомобиль, тоже сел, посидел, тут зеркало, тут контейнер, можно кофе положить, еще что-то. Как бы и так он идет с одного автомобиля в другой автомобиль, и он там посидел, здесь посидел. Это не функция автомобиля. Как бы он говорит, смотрите, посидеть я могу заплатить за диван, гораздо дешевле и удобнее. Как бы он тут открыл дверь, там открыл дверь. Это не функция автомобиля, чтобы он сфункционировал на выставке или в гараже сидел. Функция автомобиля, чтобы у него была шоссейная дорога. Шоссейная дорога, которая позволяет ему пробежаться, позволяет ему показать свою способность. Это то, что называется тоев миоид. Это то, что Всевышний говорит, когда он создал уже не просто агрегаты, он их не просто собрал вместе, но он им дал возможность себя проявить. Он им дал шоссейную дорогу. Это то, что мы сегодня будем рассматривать в контексте одного героя Ицхака. Это дурное начало. Это трасса пробега. Для каждого автомобиля есть другая трасса пробега. Если это гоночная машина, ей нужно ее, она проявляет свою способность на гоночной трассе. Если это определенный грузовик, для него возможность проявить себя, это тянуть тяжелые грузы. Если это машина, которая может проехать через любую поверхность, как бы, и наоборот, если она не может развить большую скорость, скажем, у нас есть вездеход. Как бы вездеход опустили на такую мягкую, ровную трассу. Но этот вездеход, он не может набрать скорости больше, чем 20 км в час. Он говорит, смотри, вот он проехал за 20 км в час. Нет, для него нужна другая трасса. Для него нужны горы и холмы, и тогда он может эти 20 км по любой трассе протянуть с грузом. Как бы сила сопротивления, что является определенной формой шоссейной дороги, иногда это мягкое, иногда скочками, с обрывами, как бы сила сопротивления – это дурное начало. И сегодня мы посмотрим на то, как оно функционирует в контексте одного героя. Как бы это наше первое вступление. Значит, у нас есть идея создания дурного начала. Какая наша роль в этом? Это его преодолеть. Как бы Всевышний создал человека со свободой выбора. Идея выбора, это нужно по крайней мере два потенциальных пути. Как бы из двух путей человек выбирает, ну, любые выборы, по крайней мере, должны иметь как минимум два кандидата. Как бы не всегда такое бывает. Но должны выбрать, человек выбирает. Он выбирает одно из них. Это идея выбора. И человека наша цель в этой, как мы, как основные игроки в мире, наша цель выбрать положительное из этого выбора. Потому что Всевышний создал дурное начало для того, чтобы его отвергнуть, дать силу сопротивления, чтобы эта машина проехалась по назначению и выбрать. Возьмем еще одну идею для вступления. Интересно, в Торе есть два слова, которые описывают песню. Как бы есть песня и песня. Как бы есть «шира», есть «мизмор». И они оба значат песни. Есть «шира», «шира-шира», «песнь песней». Есть мизмор, допустим, мизмор Ледови, допустим, и то переводится к песне, и это к песне. У них есть две разные коннотации. Шира имеет, комментатор объясняет, имеет определенную коннотацию. Допустим, есть мишнаец, который использует это слово как ошейник. Шир – это как ошейник животного. Как бы функция ошейника – это связать владельца с его животным, чтобы не убежало. Как бы это его ошейник. Мизмор – это коннотация «шир», это связи. И если так вдуматься, это действительно песня, она связывает. Допустим, люди, которые имеют очень тесные взаимоотношения, поют друг другу песни. Потому что песня, она может связать других людей. Как бы одна функция музыки, в принципе, и песни как музыкального выражения – это связи. Допустим, есть разные песни. Допустим, есть некоторые песни, которые связывают воинов в одном направлении. Есть песни, которые связывает возлюбленных вместе. Как бы есть разные песни, которые имеют разную функцию. Одна из функций песни – это связи. Удивительно, что вторая, второе слово, которое говорит про песню, «мизмор», имеет обратную, казалось бы, коннотацию. Допустим, «зоймер» – это действие, когда человек обрывает ненужные ветки на дереве. Допустим, где стоит дерево, и там есть какие-то дохлые, сухие, ненужные ветки. «Змира» – это одна из сельскохозяйственных работ, которая берет растение, часть растения и срезает, обрывает те вещи, которые или помогут, если его срезать, помогут дальнейшему росту этого дерева. Это уничтожение ненужного. И тут это разделение связи. До этого это была связь, разделение связи. И модель, которую мы сегодня обсуждаем, что любой выбор, допустим, мы обычно сознательно об этом не рассматриваем, но любой выбор, когда мы говорим о выборе, у нас есть свобода выбора, у нас есть два кандидата. Когда мы выбираем одного кандидата, наш фокус на том, что мы выбираем. Мы не всегда даем себе отчет, что выбор включает в себя не только то, что мы выбираем, но и то, что мы отвергаем. У человека есть $2, и он идет в магазин. Как бы он хочет купить шоколадку и мороженое, но у него только $2, как бы он делает решение, что он выбирает. Как только он что-то выбирает, он те же самым что-то отвергает. Если он решил купить сегодня холодно, купил себе шоколад, а не мороженое, он отверг мороженое. И любой выбор, который мы делаем, человек решил, он говорит, окей, я решил завтра рано утром встать. Для того, чтобы рано утром встать, он должен отвергнуть, пялить глаза в экран до часу ночи. Он не может выбрать и то, и это его выбор. Как бы, когда он выбирает завтра утром рано встать, он отвергает определенную кандидатуру. Человек решил, он говорит, я решил пойти стать доктором в медицинскую школу, это значит, что целый ряд выборов он отвергает. Он не может быть доктором и одновременно лоером. Он не может выбрать и то, и другое. Как бы он что-то отвергает. Любой выбор человека, будь ли это большой выбор, или это маленький выбор, он хочет вести здоровый образ жизни. Но вместе с тем он собирается кушаться, веселиться, все, что он хочет делать до этого. Но он выбирает здоровье, это не выбор. Выбор, значит, он что-то отвергает. Он одну вещь выбирает, другую выбирает. А человек хочет духовный выбор, он хочет видеть духовную и чистую жизнь. Но вместе с тем он не отвергает все вещи, которые тянут его вниз. Так оно не работает. Выбор, значит, и Шира имеет мизмур тоже. Как бы любое, к чему он прикрепляется, он от чего-то отлепляется. Как бы одно, любой выбор по определению имеет эту коннотацию, человек, я хочу концентрироваться. Но вместе с тем он держит в руках телефон и постоянно там что-то теребит. Это не концентрация. Он не может выбрать концентрацию, когда он выбирает, не отвергает все отвлечения, которые у него в то же время происходят. Как бы выбор имеет идею отвержения. И это то, что мы наше первое, значит, у нас несколько вступлений. Во-первых, мы говорим, что когда Всевышний говорит, что вот это очень хорошая это сила сопротивления. Сила сопротивления нужна для того, чтобы мы могли выбрать. Выбрать имеет в себя, входит, в людей включает не только выбор, но и отвержение. Из двух вариантов он один выбирает, другой отвергает. Следующая идея, которая трудно нам представить, но она существует, что в плане Всевышнего, когда мы говорим о выборе, нету осечек. Как бы Всевышний, он режиссер пьесы. Он дирижер какого-то кинофильма. И этот кинофильм называется «Бытие этого мира». Это наша жизнь. У этого кинофильма, у этой пьесы не может быть осечек. Как бы не может. Уже раскупили билеты, все пришли, а Всевышний говорит, шоу не состоится. Такого не может быть. Если билеты куплены, и афиши развешаны, шоу будет. А у нас есть свобода выбора. Как бы у каждого участника этой пьесы есть свобода выбора. Мы сегодня вступление немножко описали, что он выбирает, куда ему двигаться, к положительному, как бы для того, чтобы был выбор. У него есть выбор между как минимум двумя вариантами. Один правильный ответ, казалось бы, другой неправильный вариант. И он из них выбирает, он что-то отвергает, что-то выбирает. Как же может быть, что пьеса состоится вне зависимости? Потому что наш выбор, который, опять-таки, функция этого измена, это просвещение имени Всевышнего. Как бы тема этого кинофильма, этой пьесы, что имя Всевышнего, присутствие в этом мире будет просвещено. Как бы это не может быть скомпрометировано. Что бы человек не выбрал бы, результат не меняется. Что меняется? Наше участие в этом результате. Если мы возьмем себе детектив, кинофильм. Как бы в кинофильме много ролей. То, что детектив будет проигран, это не в нашем выборе. Он, как он задуман режиссером, так оно и произойдет. Наш выбор, в каких ролях мы будем там сниматься. Мы будем жертвой. Мы будем преступником, мы будем просто обывателем, который соседом, который мимо проходил, или мы будем главным майором, который восстановил правосудие. Как бы это наш выбор. Наш выбор в каких их этих ролях лимитирован. Не может одновременно, как бы он выбирает одну роль. Он не может быть и преступником, и главным героем в то же самое время. Он не может быть и жертвой, и преступником тоже. Как бы. У него есть выбор, и у каждого из нас есть выбор. Когда мы выбираем одно, мы говорим «нет» другому выбору. И это наше вступление, это по большому счету наш выбор. Потому что в плане Всевышнего, если есть определенный показательный урок, каждый учитель выбирает, кому можно показательный урок показать по двумя путями. Или что делать, или чего не делать. Как бы человек, когда выбирает свою роль, если он выбирает роль главного героя, это одна форма урока. Я выбираю, как я покажу роль Всевышнего положительным путем. Когда человек выбирает роль преступника, тогда он выбирает то же самое другим путем. Он готов показывать своей жизнью и своими поступками и проступками не что, как надо делать, а показать, например, чего нужно не делать. Как бы это наша схема. Теперь посмотрим на двух первых героев. Мы говорили на первые несколько недель, поговорили про Авраама. И в контексте с Авраамом мы теперь посмотрим на Ицхака. Идея Авраама – это было стремление к добру. Это был первый выбор. Как бы это простой первый выбор. И он был такой сильный и интенсивный, что любой потенциал зла, он просто, как бы это был взрыв, такой взрывная сила и влечение к добру, что весь потенциал, который у нас бы рассматривался в зла, он настолько отставал, что он был несколько миллионов километров позади. Как бы рывок к добру был такой сильный, что весь потенциал зла, он просто потерялся где-то в космосе. Как бы его просто не было. Посмотрим себе простой пример. Как бы человек приходит, это начальный, первичный пример. Как бы человек приходит со школы, с работы, с после, и он усталый, голодный, обозленный. И тут ему говорят, знаешь, говорит, через дорогу выдают новые автомобили сегодняшнего года. Он говорит, окей. Он забыл про то, что он усталый, про то, что он голодный, то, что он обозленный. И он туда рванул. Как бы все его предыдущие эмоции, они остались позади. Может быть, там дают автомобиль, может быть, там зонтик дают, может, пару тапочек, не имеет значения. Но он туда рванул. Как бы все его эмоции, они остались позади. Как бы все его предыдущие эмоции к злу или к отвлечению, как бы он уже в это время не отвлекается, он туда рванул. Как бы это идея Авраама, это порыв к добру. Но это гораздо больше, чем просто притупление других эмоций. Сценарий, который мы описали, как бы у человека есть определенное позитивное движение к одной эмоции, и все остальное он просто, у него просто не отвлекается на другое. У него сильный порыв, и все остальные эмоции, все остальные чувства у него притупились. Это очень поверхностное понимание. У Авраама это было гораздо глубже. Как бы он взял и не просто притупил влечение, которое у нас бы рассматривалось к злу, он их преобразил. А именно, скажем, если у человека была тенденция голода, Авраам взял эту тенденцию голода на вооружение для того, чтобы выразить свое внимание голоду другого человека. Он использовал свой голод как внимание к другому человеку. Он использовал свою жажду, свой дискомфорт, как внимание, если бы я чувствовал дискомфорт, на какие бы условия я бы хотел бы создать для другого. Как бы он их не просто притупил, но он их преобразил. И это один путь, это правый путь, это путь доброты, который один путь проявления к службе Всевышнего. Наша тема сегодня не Авраам, мы просто его провели как контраст для того, чтобы понять силу и значение борьбы с дурным началом, которое выражается в Ицхаке. Наш сегодняшний герой – это Ицхак. Ицхак пошел совсем другим направлением, совсем другим путем. Его сущность – это что-то противоположное Аврааму. Это мужество, сила. Здесь его тенденции к злу не были, как бы, между прочим, потеряны или даже преображены. Он выбрал лобовое столкновение, лобовую битву. Как бы он их искоренит. Все, что у него, как бы, если взять стену, как бы, если Всевышний — это сияние, если эту стену разрушить, окей, сияние солнца, оно проходит. Это была функция Ицхака. Взять и все, что мешает присутствию Всевышнего в этом мире. Не просто, как Авраам сделал, оно преобразилось. Эта стена, она стала прозрачная. Он ее разрушил. Как бы этой стены больше нет. Это не просто на сегодня потребует объяснение, что имеется в виду. Но как бы это ни объяснить, финальный результат, что поможет нам понять детали, но мы должны понимать, что финальный результат этого пути, это был путь успеха. Как мы знаем, что это был успех? Потому что в конце этого пути, который, казалось бы, более сомнительным путем, путь Авраама, он гораздо более естественный путь влечения к добру, чем истреблять зло. Но мы знаем, что Всевышний не только Аврааму выдал грамоту, мы говорим в молитве, что вот мы обращаемся к Всевышнему, это Элокей Авраам, это он Всевышний Авраама. Мы также так говорим, что Всевышний, он Бог Ицхака. Поэтому, в конце концов, этот путь, как бы его мы ни понимали, но он оказался успешным, потому что Всевышний дал ему грамоту, он дал ему свидетельство о успешном завершении этого курса. Этот путь оказался успешным, он достиг успеха. Мало того, что он достиг успеха, он достиг очень уникального успеха, потому что есть понятие, что Всевышний не прикрепляет своего имени к человеку при жизни. Когда человек уже вышел из игры, после того, что он совершил, тогда окей, Всевышний говорит, окей, посчитаем твои баллы, если твои баллы довольно высокие, окей, теперь ты своей жизнью выразил присутствие Всевышнего в этом мире. Можно сказать смело, окей, мы теперь обращаемся к Всевышнему, это Всевышний Авраам. Он эту грамоту получил после смерти, не при жизни. У Якова тоже. Мы говорим про Всевышний, он Бог Якова. Это описание, эту грамоту он получил после смерти. Единственный человек в Торе, который получает такого рода грамоту, где имя Всевышнего прикрепляется к нему при жизни, это был Ицхак. Если мы вдумаемся, это имеет смысл. Тора описывает Ицхака как Бога Ицхака, обращаясь ко Всевышнему, и имя Ицхака прикреплено ко Всевышнему еще при жизни один раз, потому что есть, представьте себе модель, как бы у человека есть опасное холодное оружие, у него в руках есть нож. Это опасность. Как бы он и не преступник, но у него в руках оружие. Этот человек может это оружие преобразить. Как бы если он хороший человек, он говорит, я это оружие буду использовать как хирургический скальпель. Я буду лечить этим ножом других людей. И так он делал много лет. 35-40 лет, у него большой стаж. Он этим ножом много людей, много тысяч людей вылечил. Но у него в руках холодное оружие. Всевышний не прикрепляет свое имя к человеку с холодным оружием. Очень маловероятно, что после 35-40 лет стажа лечения этим ножом он обернет этот нож против человека. Очень маловероятно, но это возможно. Это мало. Как бы совсем ничего не бывает. Это очень маловероятно, но это возможно. Всевышний не прикрепляет своего имени к возможности зла. Такого нет. Когда он закончил свой курс, он уже вышел из игры, после 120 лет на памятнике напишет, окей, это имя Всевышнего к нему прикреплено, но не при жизни. Единственный в той, где мы видим прецедент, когда Всевышний прикрепляет свое имя к человеку при жизни, это Ицхак, потому что Ицхак не преобразил нож скальпель, он его поломал. Как бы он его разрушил. Как бы это его сущность.
Когда
не...
он прикрепил?
Тора описывает, что когда в одном из эпизодов, что это Элокей Ицхак, Тора говорит, обращается к Якову, и Ицхак еще не умер, и тогда и Тора использует в обращении к Якову, Всевышний использует титул Элокей Ицхак. Это было по жизни. Как мы видим, это единственный случай, когда мы видим праведника, и имя Всевышнего прикреплено еще при жизни. Опять-таки, но это все логика соответствует этому, потому что это был его жизненный путь. Истребить зло в себе. Не преобразить его, не направить его, а полностью его истребить, искоренить. Как бы потенциал зла искоренить. Когда у человека нет этого холодного оружия, тогда он уже не опасен. У него же потенциала к преступности не существует. И это наш один из шагов к Ицхаку. Идем дальше немножко. Мы понимаем, что путь, проложенный праотцами, он не основан на определенном произвольном решении. Как бы у человека есть разные тенденции. Как бы у человека есть одна тенденция. Как бы это было бы немножко по-детски представить себя Авраамом, была бы тенденция к доброте. Как бы он пошел таким путем. У Ицхака была другая тенденция. Как бы мы используем себя и моделируем праотцов по своей модели. Это неверно. Как бы у праотцов было определенное сознательное решение. Как бы у него глубокое, каждого из них было глубокое и сознательное решение, по какому пути они пойдут. И вопрос тогда возникает, если это не просто тенденция, это не просто детская прихоть. Допустим, у ребенка есть тенденция, очень сильная тенденция, делать все противоположное тому, что делают родители. Как бы, что сказать родителям, сделать наоборот, лишь бы того, чтобы было наоборот. И тогда, если исходить из этой детской модели, нам понятно, что Авраам пошел по одному пути, а А Ицхак пошел по такому детскому другому пути. Почему он пошел? Потому что он ребенок. Как бы у него был отец Авраам. И он по своей детской тенденции сделал обратно. Это неверно. Как бы, когда мы думаем о себе и окружающих нас, это верное предположение. Но когда мы говорим о праотцах, это неверное предположение. Это немыслимо, что Ицхак сделал это по такой детской причине. Поэтому нам требуется понимание. Если мы смотрим на, как довольно обидно родителю, если он создал что-то успешное, как бы он открыл успешный бизнес, который приносит огромный доход. И теперь его ребенок говорит, знаешь что, говорит, у него какой-то комбинат, фабрика. Он говорит, знаешь, это хорошо, очень хороший комбинат, фабрика, но, говорит, я буду заниматься чем-то другим. Зачем мне заниматься чем-то другим, когда я посвятил годы жизни для создания, если это был неуспешный бизнес, ну понятно, как бы, но от добра не лучше, не ищут. Как бы, если уже есть что-то успешное. И Авраам, он первый за многие поколения, что создал, что было 10 поколений до этого, никто особенно ничего успешного не создавал. И после 10 поколений, с небольшими исключениями, Авраам был первый, который что-то успешно создал. И это работает. И Всевышний, и Авраам, и все окружающие признают, что это работало, это сработало. С какой стати Ицхаку этого все забросить? Как бы и пойти другим путем. Окей, оказалось, что Всевышний дал ему грамоту тоже в конце концов. Но он этого не знал. Как бы его решение должно было чем-то обосновано. И сегодня посмотрим два подхода. Как бы мы вырисовали некоторые, первую часть мы посмотрели на вступление, идея свободы выбора, что с собой включает, идея небольшие штрихи к Ицхаку. Но для того, чтобы понять глубже, что собой Ицхак представляет, мы должны понять решение, почему он выбрал другой путь. Почему он не мог просто последовать уже успешно созданному бизнесу, который его Авраам, его отец создал, и он приносит огромные дивиденды. Просто нужно дальше это продолжить, углубить эти дивиденды. Они, как бы, человек в одном поколении может принести дивиденды. Во втором поколении эти дивиденды может экспоненциально увеличиться, потому что если он уже идет по правильному пути, ему не надо начинать с нуля. Человек начинает с нуля, он 10, 15, 20 лет в бизнесе только для того, чтобы развить эту идею. Теперь уже финально, после 20-30 лет, она уже в эксплуатации, она уже развита, теперь пора набирать скорость. И почему-то Ицхак говорит, хорошо, он говорит, пускай набирает скорость без меня. Он говорит, а я пойду к другую фабрику открою. Очень странное решение. Посмотрим два подхода сегодня. Подход первый, и они будут дополнять друг друга, не исключая друг друга. Он основан на истории. История в Хумаше. Значит, Ицхак женится на Ривке, когда ему было 40 лет. Первые 20 лет брака Ривка и Ицхак были бездетные. Ему уже на данный момент 60 лет. И у него нет детей. И тогда он обращается к молитве к Всевышнему, потому что ни у него, ни у его жены, как бы они оба, у них не было других браков, у них не было других жен, ни других мужей. У них у обоих не было ни одного потомка после 20 лет совместной жизни. И теперь этот Ицхак обращается к Всевышнему, и Тора говорит, что Всевышний ответил ему и с оповещением, что у него будет сын, один сын, будет двое сыновей, у него будут дети, будут потомство, это потомство будет продолжение еврейской нации. Деталь, к которой мы обращаем внимание, что Тора подчеркивает, что Всевышний ответил ему, а не ей. Они оба просили у Всевышнего детей, но почему-то Всевышний отвечает только ему, только Ицхаку, а не Ривке. Ответ на это, Медраш приводит, что если мы проанализируем, в чем разница между Ицхаком и Ривкой, разница в их семейном происхождении. И это то, что Тора подчеркивает, что несравненно молитва праведника, который сын праведника, с праведником, который сын злодея. Авраам – это был отец Ицхака. Как бы у нас есть праведник, который является сыном Авраама. Как бы это одна линия. С другой стороны, у нас есть Ривка, которая тоже праведница, но все ее окружение, они очень далеки от праведности. У нее отец Бесуил, который негодяй, у нее есть брат Лован, который прохиндяй, эти аншираши, все жители, которые обманщики и уголовники, как бы все ее окружение, оно все преступное. Поэтому, казалось бы, на первый взгляд, резонный ответ, что молитва хорошей семьи отвечена скорее, чем молитва плохой семьи. Хотя индивидуалы, они сами сопоставимы, но мы смотрим не только на человека, но и на его историю. Если вдуматься поглубже, и у многих закрадывается вопрос, что мы воспринимаем вещи наоборот. Если у нас два кандидата, которые баллотируются на пост, и очень популярное для нас предположение, что мы говорим, что вот этот кандидат, он вырос на помойке. У него родители, непонятно, кто они вообще были. Папа, он какой-то наркоман. Мама вообще непонятно. Как бы, и брат у него уголовник. И смотри, с человеком стал. Как бы, у него образование он не получил. Но он из себя сделал человеком. Казалось бы, это в нашем понимании более заслуженная да. личность. Как бы, тут у нас есть человек, как бы, у него очень такой родословной семьи, у них и папа, и дедушка, они тоже баллотировались на разные позиции. Но тебе он пошел по истам, он, по крайней мере, ничего не испортил. Тоже неплохо, мог испортить, не испортил. Но этот создал себя. Ривка, она создала себя из нуля, и не просто из нуля, из минуса. Как бы она из минуса себя вытянула и стала достойной кандидатурой. А Ицхак, казалось бы, ничего не испортил. Почему же Всевышний отвечает ему, а не ей? И в этом суть ответа. Что Всевышний создал, это суть геройства и подхода к Ицхаку. Всевышний создал каждого человека, Элоким Насес Адам Йошер. Всевышний создал человека прямым, хорошим. Корень человека, его зерно, это позитивный человек. Где бы, на какой бы помойке он ни вырос, его зерно, его суть, это позитивное. Поэтому, даже если в окружении Бесуэла, Лавана и всей их свиты, когда Ривка, которая была зарождена хорошим человеком, человеку, который внутри имеет хороший, здоровый стержень, это естественно отвергнуть зло. Это может быть непросто, это может быть трудно, но это естественное решение. Отвергнуть зло и привыкнуть к добру. Это была Ривка, это один уровень. У Ицхака гораздо была сложнее задача. Он был рожден в процветающем бизнесе, духовно процветающем бизнесе. И он решил от всего этого отказаться и начать с нуля. Допустим, есть интересная притча, которая говорит про притча о скалолазе. Как бы скалолаз, который был очень знаменитый скалолаз, очень успешный. И один раз он взбрело ему в голову залезть на одну непостижимую гору. Очень смерта, как бы многие люди погибли на этой горе. Очень непростая гора. И он долгие месяцы готовился. Взял самое лучшее оборудование. И после многих недель он, в конце концов, забрался на пик. И там он, только он забрался, смотрит, посмотрел по сторонам, а там ребенок трехлетний бегает. И он так неудивлен, он говорит, я думал, там никогда в жизни никого не было. Явно ребенок, невозможно ребенку забраться на такую гору, ему 3 года. Он говорит, как ты сюда попал? Отвечает ребенок, он говорит, я сюда попал, потому что я здесь родился. Он говорит, видно, говорит, его родители, бабушка с дедушкой, они уже залезли на эту гору, они там поселились, и он там родился, ему не нужно было никуда карабкаться. Он просто там находится, потому что там родился. Ицхак не хотел находиться на горе только потому, что он там родился. Если он же там родился, он нашел себе силу спуститься с горы или, по крайней мере, залезть на новую гору. Как бы это была сила Ицхака. Как бы отвергнуть какую-то ущелину в пользу горы, это довольно естественное решение. Но отвергнуть пик горы во имя какой-то другой горы, непонятно, я туда залезу или нет, это очень сложное решение. Потому что мы говорим, что выбор заключается о том, от чего человек отказывается.
От если чего человек отказался?
Сейчас посмотрим. Как бы, когда человек выбирает между ядовитым грибом и шоколадом, это может быть не всегда простой, если он вырос на ядовитых грибах. Но это естественный выбор. Но когда у него 2 позитивных выбора, один ему гарантирован, а другой нужно будет очень долго карабкаться с большой опасностью, что он туда никогда не придет. Это очень сложный выбор. И тогда в с учетом этого Всевышний говорит, несомненно, молитва одного праведника, сына другого праведника, который, несмотря на то, что у него был заготовленный путь успеха, он нашел в себе силы преодолеть желание комфорта и пойти другим путем. Это несравненно с другим праведницей, как Ривка, она праведница. Но ее путь в этом смысле был легче, потому что она отвергнула ядовитый гриб. Она отвергнула поганку в пользу шоколада. Это было, опять-таки, человек, многие не смогли сделать даже этого. Большинство этого не способны, если они выросли на поганках, они к этим поганкам привыкли. Им очень трудно их отвергнуть. Но естественный стержень человека отвергнуть поганку и взять шоколад. Поэтому это первый путь понимания. Первый путь понимания, почему Ицхак пошел другим путем, потому что он чувствовал в себе силу, что я хочу это сделать сам. У меня есть возможность, и я хочу эту возможность реализовать. Это путь первый, который проливает свет на то, из чего состоял Ицхак, и то, что он вложил в нас. Эту возможность не быть пассивным игроком. Это реализовать себя, даже когда у него все заготовлено, он может реализовать себя полностью. Путь второй. Подход второй, на котором пролет другую грань света, почему Ицхак пошел другим путем. Он основан не на выражении себя, а на понимании мира. И это очень глобальная вещь. Мы знаем, что мир основан на принципе баланса. Если мы посмотрим на само творение мира. Допустим, творение мира состоит из 6 дней. Мало того, что 6 дней – это четное количество, процесс, который происходил в течение 6 дней, он четный, симметричный процесс. Первый день творения. Первый день творения Всевышний создал материю небесную и земную. Поэтому это два симметричных процесса. Небо и земля – нашим и вашим. Немножко неба, немножко земли, как бы никто, дисбаланса нету. Все сбалансировано первый день творения. Второй день творения выводит из баланса. У нас теперь 2-1 в пользу небес. Потому что второй день творения говорит о создании неба, разделении верхний вод, нижний вод. Теперь уже не 1-1, теперь уже 2-1. Это плохо. Игра в ничью. Третий день творения балансирует, потому что третий день творения уходит очко в левую команду. Теперь это творение, третье творение, творение земли и растения. Теперь у нас 2-2. Все нормально. Все нормально до четвертого дня творения. Четвертый день опять правая команда выигрывает. Потому что это создание созвездий, небес, луны, солнца. У нас же 3-2 в пользу небес. Молодец, я очень сравниваю счет. Потому что пятый день творения ничего общего с небесами не имеет. Это творение рыб, птиц, как бы уже у нас 3-3, пока что сыграли в ничью. Проблема в том, что у нас остался только один день творения. Пока что у нас 3-3, как мы сыграем в ничью. Казалось бы, куда бы мы ни сыграли, будет нарушен баланс, что нам симметрия уже не сохранится. Поэтому на 6-й день творения Всевышний создает человека, который включает в себя и небо, и землю. Он включает в себя и душу, и тело. И тем самым человек не просто позволяет, но он является источником симметрии. Он является источником баланса. И это то место, откуда Ицхак приходит. Он основан на глубоком понимании, это второй подход. Второй подход основан на глубоком понимании, который человек имеет, что мир должен быть симметричен. Он должен быть сбалансирован. И это должен, Всевышний постановил, зависит от меня. Зависит от моих действий. Это не просто должен быть, потому что так должно быть, если так не будет, я выражу жалобу, запишу книгу жалобы и предложений, что у меня есть жалобы и предложения, почему не симметричны. Всевышний сделал так в самой структуре творения, что это источник этого баланса. Он зависит от меня. И я ответственен, меня Всевышний постановил в этом мире для того, чтобы восстановить баланс, если я вижу его отсутствие. Если я вижу отсутствие баланса, моя задача восстановить. Потому что Ицхак понимает, что Авраам на чашу, у нас есть сбалансированная чаша весов. Авраам был самосвалом. Он на одну чашу весов погрузил такое количество, такую глыбу вещей, что если Ицхак хоть пальцем туда двинет, мир выведет из баланса. А Исра был очень мощным игроком. Он не палец сюда хотел. У него была огромная мощь. И теперь, если Исра пойдет по тому же пути, весь мир потеряет баланс. Потому что, казалось бы, а добра, добра они ищут, но это неправильно. Потому что добро – это сбалансированный акт. И Авраам не представлял добро. Он представлял хесед. Хесед – это у нас разногласие в терминологии, как провести слова. Но хесед тоже приводится как добро. Как бы, но это не сбалансированная вещь. Оно добро только после баланса. Если ее компенсировать, как мы сейчас увидим, чем, только тогда это будет благо. Оно может быть добро, но оно не благо. Как бы, можно использовать разные слова. Как бы в переводе это все теряется. Но идея, что на правой чаше скалы, правая нам больше естественная. Это хесед, это хорошая вещь. Но когда человек очень сильно обнимает того, кого он любит, он начинает его душить. Слишком много хесед, это может быть опасно. Да, человек делает добро, замечательно. Но у него подсознательное чувство, что я бы хотел бы продолжать делать добро. Пускай человек от меня зависит. Как бы нам приносит определенное удовольствие, когда мы делаем добро. И чем больше мы делаем, тем больше мы себя чувствуем необходимыми этому человеку. У человека есть ностальгия. О, это был мальчик, я ему читал книгу, когда ему было 3 года, я ему чистила зубы. Да, теперь уже ему 43 года, не надо ему чистить зубы, он сам их не чистит. Как бы, но это чувство, что как бы, человек чувствует себя необходимым, это ему помогает. Как бы, он, это его чувство имеет несбалансированную проблему, потому что оно создает зависимых. Или эта доброта может удушить, или она делает людей слабых и зависимых. Слишком много роста может привести к дисбалансу, к операции, к опухоли. Как бы если эта вещь не сбалансированное добро, и это мир устроен на принципе, на основе, что добро должно быть сбалансировано. И баланс этот происходит от человека. Как бы это роль человека, произвести баланс. И это то, что, этот путь, который выбирает Ицхак. Еще один грань этого баланса. Как бы для того, чтобы... Что с тобой представляет Авраам? Это движение к хесед, к доброте. Это мягкая идея. Как бы доброта, она всем приятна. Все любят доброту. Как бы нам кто-то делает подарок, он приятен. Как бы у каждого... Человек имеет приятный диван, подушку, кровать. Как бы соприкосновение тела – это мягкий контакт. Как бы он садится на диван, садится на мягкое кресло. У него мягкий интерьер, который его окружает. Это замечательно. Но он невозможен без твердого стержня структуры. Невозможно построить интерьер и дом только на мягком контакте. За мягким контактом у дивана есть пружины. У него есть рама. Если диван состоит только из мягких веществ, это будет не диван. Как бы любой матрас, ему нужна определенная структура, ему нужна определенная рама, ему нужен стержень, нужна опора. Ицхак представляет это сила дисциплины, сила контроля, сила жесткая. Как бы да, она аккомпанирует, она не соревнуется. Эти две вещи мягкого контакта и жесткой структуры. Есть любовь, а есть трепет. Есть порыв доброты и есть трепет уважения. Как бы эти две вещи, взаимоотношения, должны иметь оба. Если только они основаны на одном, это дисбалансированное уравнение. Цель Ицхака не только для того, чтобы выразить себя, то, что он говорит в первом отходе, потому что у меня есть сила забраться на эту гору самим, найти новую гору, самовыражение, Всевышний для меня это создал, это да. Но это не только самовыражение, это не только самолюбие, выражение своего иго, это не это. Это только часть этого аспекта. Миру требуется баланс. И я, Ицхак, могу его создать.
Вопрос можно?
Одну секунду, мы сейчас закончим еще 5-7 минут, мы закончим еще к этому вернемся. Просто я завершу, до первого хочу завершить эту идею, и потом мы поговорим про вопросы. Эта идея, это вклад Ицхака, это идея трепета, опасения, уважения. Возьмем еще просто для того, чтобы подчеркнуть эту идею. Допустим, у нас есть борец. Борец, у которого очень сильно развитая правая рука. Но левая рука у него или отсутствует, или полностью бездейственная. Как бы это не боец, это калека. Как бы, если у человека в борьбе, как бы тот факт, если мы задумаемся, человек, он симметричен. В его внешнем теле, если провести линию, у него есть четко выражены левое и правое. И человек, любой человек, он во внешне, его внешность симметрична. Интересно? Выражение внутренние органы человека не симметричны. Мы посмотрим, даже его сердце, оно имеет 4 клапана, но оно не симметричный орган, как бы все его, у него его печень, его печенка, все внутренние органы, они не поддаются этим симметрии, они не расположены прямо на стержне, и они не всегда имеют два клапана, которые балансируют друг друга. Почему так? Как бы внешнее тело, оно симметрично. Внутренние органы, они не симметричны. Ответ, что они тоже симметричны. Но они симметричны не по образу, а по функции. Допустим, у сердца есть 4 клапана, его функция, которую обычно мы ее не видим, потому что мы не должны ее видеть, а для того, чтобы она симметрично пропускала кровь по организму, чтобы не было сбоя. Также мы найдем машину, у которой 5 двигателей, или 7 двигателей, 4, или 6, или 8, или 12. Почему не 7? 7 тоже хорошее количество. Потому что для того, чтобы плавно разносить, чтобы для того, чтобы плавно работал двигатель, то же самое, как сердце, оно симметрично и сбалансировано не по виду, а по функции. Эта идея симметрии, баланса, она выражается и внешне, и внутренне. А внутренняя структура человека говорит, что она требует баланса. Это то, что двигало Ицхаком для того, чтобы прийти к этому пути. Это идея право-лево. Авраам является правой рукой, Ицхак – левой рукой. Последствием поколения спустя у нас появится правая нога и левая нога. Это Аарон и Мойше. Как бы, это идея симметрии. Симметрия не только по образу, то, что тело симметричное, очень красивое, как симметричная лошадь, у тебя очень красивое животное. Это не просто симметрия тела, это внутренний баланс функции. Как бы, так же органы человека, они функционально являются сбалансированы. Это левое и правое, они тоже являются сбалансированными. Также мы добавим к этому до первого еще одну идею. Как бы идея левого имеет такую левую коннотацию. Когда мы говорим левое. Левое это что-то темное, это скрытие света. Как бы правое это очень такое, легче продать правое, чем левое. Как бы легче продать два правых туфля, чем правое и левое. Как бы левое всегда имеет какую-то не ту коннотацию. И это необходимо, потому что гораздо приятнее воспринимается мягкий контакт. Как бы к тому, когда вот жесткую, строгую структуру. Никто его не хочет, но это необходимо. Как бы это идея левой силы, то, что Ицхак представляет, то, что мы посмотрим в второй части, это не то, что человек представляет, а то, что, от чего нужно отказаться, чего нужно превзойти. Как бы есть определенные трудности, которые мы с чего мы начали, есть определенная идея дурного начала. Никому не хочется иметь дурное, кто пойдет в магазин покупать что-то дурное, особенно дурное начало. Но это необходимое препятствие. Никто не хочет бег с препятствиями, но это как этот автомобиль проявляет себя. Без препятствия, без преодоления, как бы он жесткий для того, чтобы преодолеть. Когда кто-то кидается на диван, чтобы он не развалился, ему нужна жесткая рама. Казалось бы, чем жестко?
То есть Бог не случайно создал злое начало?
Совершенно верно. Это мы говорим, что это не просто цоево, не просто хорошо, это очень хорошо.
Это должно быть.
Это необходимый баланс, на котором Ицхак, это идея возможности трудности превзойти. И это необходимая вещь, идея строгости, дисциплины, жесткости, как перебороть трудности – это не просто позитивный, но необходимый элемент любой структуры. И это второй подход, почему Ицхак пошел другим путем. Из глубокого сознания, что это необходимо для сохранения баланса, мы видим, что это идея левого, которая имеет потенциально негативную коннотацию, она выражается в следующем поколении Эйсов. Эйсов являлся только левым, он имеет огромную мощь, неверную силу, и поэтому, как мы увидим, Ицхак предпочитает Эйсова, потому что это его стихия, как бы это его черта. Возможно, это, он ему по теме ближе. Это та же мощь, сила, которая является, которая требует баланса, но это необходимая сила. Иначе без этой силы, перед тем, что мы закончим, посмотрим, без этой силы любое взаимоотношение немыслимо. Мы говорим о том, мы сегодня начали с того, что есть шира, есть змира, как бы есть движение к позитивному, есть отказ от чего-то другого. Каждый выбор имеет в себе два аспекта. Я что-то выбираю, а чего-то отказываюсь. Представим себе, как бы человек говорит своему другу, своей супруге, он говорит, я за тобой на край света пойду. Он говорит, но с одним условием. Он говорит, я весь свой комфорт, который меня окружает, если он останется со мной. Он говорит, если мой диван пойдет со мной, и мой комфорт пойдет со мной, и все мои старые друзья пойдут со мной, и весь мой экран пойдет со мной. Он говорит, пойду с тобой куда хочешь. С одним условием, маленькое условие, говорит, только если весь мой, я ничем не пожертвую. Как бы человек говорит, он говорит, я хочу, говорит, с тобой, он говорит, возлюбленная помолвится. Он говорит, мы поженимся с одним условием, я буду продолжать встречаться. Он говорит, почему бы нет? Он говорит, я к тебе предан на всю жизнь. Он говорит, ну я хочу посмотреть, может кто-то будет лучше. Как бы это бессмысленно. Как бы идея выбора, это значит отказ от чего-то. Ицхак гарантирует тем, что он не только сделал для себя, то, что он вложил в нас, возможность отказаться. Возможность не только выбрать, но отказаться от чего-то другого. Мы говорим ежедневно, что мы любим Всевышнего. И мы говорим, «Вехавта» — это совершенно как «бехол вавка». Мы любим Всевышнего всем своим сердцем. Это идея правда. Это идея Авраама. Но это предложение, имеет предложение. «Бехол миадеха», «бехол миадеха». Мы также говорим, что это «бехол навшиха миадеха». Не просто всем своим сердцем, но всей своей жизнью и мощью, что мы готовы пожертвовать во имя этой любви своей жизнью и своими финансами, и тем и этим. Ицхак гарантирует, что наше выражение любви Всевышнему, оно осмысленное. Иначе оно бессмысленное. Говорит, я тебя люблю тебя всем сердцем, всей своей душой. Но ничем не готов пожертвовать ради этого. Он говорит, не своей жизнью, не своим комфортом, не своими финансами, но я тебя очень люблю. Я готов за тебя свой... Ничего. Я очень готов, но ничем не готов пожертвовать. Он говорит, я с тобой пойду на край света, если в своей гостиной, на своем диване, я с тобой полечу на конец света. Я говорю, всем пожертвую, только ничем не останусь. Это не смысленно, это никакого смысла в этом нету. Идея Ицхака, он вложил раму, он вложил стержень, вложил дисциплину. Это левая черта, но это необходимая черта. Борцу нужна правая рука и левая рука. Это наша была первая часть. Мы ее продолжим во второй части, пожалуйста. Перерыв. Окей, идем дальше. У нас был перерыв, теперь идем дальше. Окей, продолжим нашу тему Ицхака. Перед тем, что продолжим, возьмем небольшое вступление, немножко оговорку, которая часть ее очень важная. Значит, когда мы обсуждаем действия праотцов, явно это требует очень детального и внимательного анализа. Но для успешного анализа нам нужно определенные вещи отбросить. Как бы для помогаем, что нужно течение к добру, но нужно определенные вещи, нужно их оставить позади. Как бы обычно ошибку, которую мы допускаем очень часто при анализе героев Торы, она основана на том, что мы используем свои представления для анализа этих персонажей. И они не всегда, иногда там помогает, но очень часто это нам мешает. Как бы мы должны себе напоминать постоянно, что то, что происходит, это не происходит с нашим соседом, это не происходит с нашим знакомым. Это не заурядные события, как бы в дни, которые мы прочитаем в газете. Как бы, вот один раз была заметка в газете, что вызвали Авраама принести в жертву своего сына. Это более такие космические, глобальные явления, которые поскольку мы постараемся на основании традиций, которые у нас есть, мы постараемся их понять, но это с этой оговоркой. Посмотрим теперь на очень сложную историю, которая продолжит нашу тему понимания, кто являлся Ицхак. Это его решение, некоторые задали этот вопрос, в конце жизни благословить своего основного сына. Как бы кто-то своего потомка, у него было два сына, Эйсов и Яков, и он, его решение благословить одного из них, и не просто одного из них, казалось бы, наименее заслуживающий кандидатуру Эйсова, требует объяснения. И мы разобьем это на четыре вопроса. Во-первых, само понятие, это даже до того, как мы начали объяснять, почему того, почему не другого, в принципе, как благословление работает. Как бы мы говорим, что есть благословение. Человек идет к праведнику и получает благословение. Что благословение делает? Как, допустим, в карман его не положишь, как бы, что, какая структура благословения, из-за чего оно работает? Как бы, видим многие истории, в той, которая основана благословением, Всевышний благословляет людей, Авраам благословляет, Ицхак благословляет. Как бы, одна из центральных тем – это идея благословления. Как это, какой, какая динамика благословения, из-за чего она работает, требует объяснений. Более того, самой этой истории нам непонятно, как можно, как бы, по идее, происходит ошибка благословения. Как бы он хотел благословить одного, благословить другого. Как бы благословение — это не билет в кино. Как бы человек купил билет не на тот сеанс. Окей, это ошибка получилась. Благословение — это духовная концепция. Как бы если он хотел благословить, по идее благословение должно было пойти к того, кому он хотел, а не кто стоял перед ним. Как бы это, почему такая роль, если это как бы оно не работало, мы не понимаем, как оно работало, это первый наш вопрос. Но каким образом оно не работало, это не обмен веществ. Как бы это я тебе дал, и ты мне дал сдачу. Как бы если дал сдачу не тому лицу, то получается кто-то проиграл. Это благословение. Как бы каким-то образом это не физическая концепция, поэтому как можно ошибиться в благословении, тоже нам непонятно. Это идея. Третий вопрос. Каким-то образом, в развязке этой истории мы видим, что явно план Всевышнего оказался, что именно тот, кто заслужил, получил это благословение. Но вопрос, зачем, почему Всевышний подыграл это таким сомнительным путем? Как бы у нас есть Яков, который является, мы посмотрим на последующей неделе объяснение Якова, но его суть – это истины. И тут сам суть истины получает благословение, казалось бы, обманным путем, странно. И Ицхак в этом принимает очень активное участие. Почему это таким сомнительным путем? Как бы у нас уже три вопроса. Структура благословения, как можно в нем ошибиться, почему Всевышний. Мы явно видим из развязки этой истории, что так оно и должно было быть. Случайности здесь не бывает. Это была подыгранная Всевышним случайность. Как только один вышел, другой зашел, он зашел в нужной одежде, он как только успел, как бы все было по расписанию Всевышнего. Всевышний очень четко создал эту пьесу, и все пошло по его плану. Но упаковка этого плана требует объяснения. И последний вопрос, который, скорее всего, самый первый, который обычно мы спрашиваем, это мы понимаем Всевышнего в этой истории, мы понимаем Ривку в этой истории, как бы мы понимаем всех игроков, кроме Ицхака. Почему Ицхак хотел благословить именно Эйсова? Как бы он не понимал, что он пошел не туда. Как бы если это Ривка понимала, почему Ицхак этого не видел? Почему если все понимали, все игроки в этой истории понимали, что благословение не должно быть было пойти Эйсова, почему Ицхак этого не видел? Это наши четыре вопроса. Но опять-таки, мы исходим из точки, что мы не можем использовать. Это требует анализа и пояснения. Но это явно не требует наших субъективных понятий. Иногда мы часто встречаемся, люди, которые являются в кавычках комментаторами, они используют как бы свои концепции, которые основаны на их очень узком опыте. И они говорят, что говорит, это была педагогическая ошибка, что он видел, он имел один подход к Якову и неправильный подход к Эйсову, и поэтому он ошибился. Как бы. Когда у меня был учитель по математике, помню, в третьем, четвертом классе, когда ему не нравилось то, что мы говорили, он говорит, что это бред сивой кобылы в лунную ночь. Я до сих пор не понял, при чем здесь лунная ночь, и при чем здесь сивая кобыла, как она относится к этому. Но каким-то образом у нас закрадывается впечатление, что такого плана заключения они не очень обоснованы.
Нет, да. Можно я спрошу?
Да, пожалуйста. Да.
А почему вот, как, в принципе, Эйсов продал свое первородство? Почему это, так сказать, не было известно Ицхаку? И почему в таком случае по праву первородства он и должен был получить Яков?
Это очень хороший вопрос. Мы видим в развязке истории, Медраш говорит, что он только в конце поздно. Почему не мог не мог Яков по-честному прийти и сказать, тут у меня уже есть... документ продажи, почему я по праву не могу получить, тоже это мы добавим, это сейчас вопрос, это очень хороший вопрос. Добавим его, как сделаем, как пятый вопрос. У нас было 4, у нас теперь хорошая добавка, это пятый. Почему нельзя было просто законным путем? Зачем нужно было? Это как бы добавляет к третьему вопросу. Третий вопрос...
Вообще, он... с точки зрения Всевышнего, можно продавать первородство?
А это уже другой вопрос.
Нет, это вопрос, который с этим связан.
Я понимаю, но это...
Потому и было завязано...
Это мы можем вернемся к этому.
Он, ведь Яков чувствовал себя не в своей тарелке за это.
Я согласен.
В этом была какая-то нечестность.
Это тоже связано. Когда мы поговорим про Якова, когда мы будем обсуждать Якова, мы, если я не вернусь, мы вернемся к этому вопросу. К саму идею продажи первородства. Как это законно, как это санкционировано, почему это, как это обосновано. Это очень хороший вопрос. Просто нас это собьет немножко, это ведет нас немножко не туда. Но к третьему вопросу мы его обострим этой заметкой, что когда вы говорите, что это сомнительным путем, как бы у нас есть хорошая альтернатива. Зачем делать сомнительным путем, когда у нас есть хорошая альтернатива, можно это сделать законным путем.
Честным
путем. Это начнем. Это очень 4-5 хороших вопросов. Начнем с последнего. Как бы последний вопрос основан на нашей интуитивном предположение, что все должны были понимать, что Эйсову, который на данный момент уже был преступником, как Ицхак мог это проглядеть? Почему он хотел преступника благословить, а своего заслуженного сына оставить вне благословения? Как бы это самый, скажем, более бросающийся в глаза вопрос. И теперь посмотрим на один Медраш. Медраш говорит, что события, когда Яков вошел для благословения, он носил одежду. Как бы целая дорогая традиция, откуда взял эту одежду, это одежда, которую Рывка дала. Какая бы эта одежда ни была, у этой одежды была своя история. Но это одежда, которую он особую надежду носил, и то, что Тора описывает, что в Ирах Реях Бегодов, что Ицхак унюхал запах этой одежды, и после этого он благословил. Какая-то была загвоздка. Из истории мы видим, что был какой-то момент сомнения у Ицхака, к которому мы вернемся сегодня, посмотрим, на чем основано сомнение. Теперь мы сфокусируемся только на несколько минут на этой фразе. Что Ицхак учуял запах этой одежды, и как только он учуял, после этого благословение пошло. И традиция говорит, что это идея, он в Ирах-Ярах, он понюхал запах этой одежды. Тут традиция говорит, что есть ссылка на игру слов. Игра слов заключается так, в этом, что есть бигодов, это одежда, но если ее прочитать немножко с другой огласовкой, это будет бойгдов, это предатели. Он нюхал запах предателей, которые предали Якова, это потомство Якова, которое будет рождено, и после этого решил его благословить. Он в этой одежде, в этой одежде собой представляет какую-то оболочку, структуру. Он по этому фантику, по этой одежде, он в ней увидел какой-то подвох. А подвох заключался в будущих поколениях. Будут у Якова предатели в его поколениях, которые не последуют его пути. И вот когда Ицхак это унюхал, он вот это таки тот, кого должен благословить. И он его решил таки благословить. И Медраш продолжает, о каких предателях мы говорим. Это просто абстрактный пример, будет предатель, мы знаем, что будет предатель. И берет два примера. Два примера. Одного предателя звали Йосиф Мешита. Значит, история с ним была такая, что когда римляне захватили храм, они были не глупые люди. И они имели опасения, как они войдут в святую, святую святых, как они войдут в храм. Они знали традицию, что люди евреи, верные евреи, когда они входили в храм и делали в храме службу, но с небольшими отклонениями, они могли живыми туда не выйти. А тут они зайдут в эту святую святых не просто не евреи, но с такими кощунственными намерениями. И они, многие последовали, к сожалению, их не по меру, они и начали искать предателя. Кто из евреев туда пойдет первый? Пускай еврей зайдет туда первый, и мы потом посмотрим. Это был следственный эксперимент, как это произойдет. И они пообещали, что зайдешь в храм, он говорит, как вознаграждение, он говорит, все, что ты увидишь, ты имеешь право взять первым. Он говорит, твоя твой выбор первым. Что можно награбить, имеется в виду. Нечестно. Говорит, ты можешь схватить первую вещь, которая тебе понравится, за то, что ты пойдешь первым. И нашелся, к сожалению, нашелся одно такое гнилое яблоко, такой предатель, которое звали Йосеф Мешита. И этот Йосеф Мешита зашел, но он был предателем такого предателя, но он был не глупым человеком. Он зашел в храм и схватил золотую минору. Как бы минора хорошая вещь, золотая, большая вещь, дорогая, красивая. И он схватил золотую минору. И он вышел с этой золотой миноры. На что ему времени сказали, он говорит, нет, это не для обывателя вещь. Он говорит, ты иди вернись сюда, возьми себе что-то другое. Говорит, это минора, когда они увидели, они такого не видели. Он говорит, это для короля вещь, это для императора. Это не для простого смертного. Он говорит, ты получишь что-то. Мы тебе, конечно, обещали первое, но мы не, явно нет, тебе такая не нужна. Иди вернись, что-то другое. Ну что он отказался? Потом они говорили, знаешь, говорит, ты вернись, он говорит, мы тебе что-то другое дадим, когда не хочешь этого, мы тебе дадим налоги за 3 года. Как бы, все, мы говорят, я не уверен, что имеется в виду. Или тебя освободим от налогов за 3 года, или ты получишь налоги нации за 3 года. Непонятно, что я не знаю, непонятно, что это же имеется в виду. Но, говорит, какую-то большую сумму они ему предложили. На что он ответил, потрясающая вещь. Опять-таки, это мы говорим речь о предателе, который готов был предать свою нацию, самое святое, что у нации есть, и пойти на поводу у врагов, и войти первым кощунственно святую святых, и за что и он таки вытащил оттуда святую минору для своего пользования. Но что он сказал? Он говорит, нет. Он говорит, хватит, что я обозлил своего творца 1 раз. Он говорит, 2 раз я туда и не пойду. И после всех обещаний и уговоров он отказался это делать, и они запытали его до смерти. И все равно он отказался это сделать. Это пример первый. Потом Медраш приводит 2 пример. Другого человека, который тоже является предателем. И эпизод с ним такой, его звали Вайоком. Значит, Вайоком из Трейдес, из места Трейдес. И один раз он скакал на лошади, на шаббат, что запрещено, и увидел одного из праведников, который был его дядей, тоже это знаменитый Тана, Йосеф бен Йезер, который тоже был из того же города Цвейда, который был его это племянник, который скакал на лошади, явно нарушитель, который нарушает субботу публично. И он в одном из того галопов во время субботы, он встречает его дядю, который римляне ведут на повешивание. Они несут висельницу и ведут его на казнь. И он обращается к своему дяде и говорит, смотри, он говорит, я всю свою жизнь наслаждался, делал, что я хотел, до сих пор этим продолжаю делать, и я себя веду беззаботную жизнь. А ты всю свою жизнь провел в исполнении заветов, в изучении Торы, и вот смотри, как ты кончаешь. На что ему его дядя отвечает, Йосеф бен Йезер, он говорит, смотри, если у тебя столько довольства и наслаждения, и ты не делал волю Всевышнего, говорит, можно себе представить, сколько будет наслаждения у тех, кто выполняет волю Всевышнего. На что ему это был не глупый человек, этот преступник, Йоком. Йоком, он ему говорит, говорит, я не знаю, он говорит, никого того, кто делал бы волю Всевышнего больше, чем ты. И смотри, как ты кончил. На что ему ответил его дядя, он говорит, ну ты подумай. Он говорит, если я, который исполнял волю Всевышнего, смотри, что со мной происходит. Что будет с теми людьми, которые не исполняют волю Всевышнего? Когда услышал, теперь до него первый аргумент до него не дошел, но второй аргумент до него дошел. Медраш говорит, что этот аргумент был не просто, он услышал, и как бы холодные мурашки у него по телу пробежали. Медраш говорит, что когда он услышал, до него это дошло. Это был как яд, который вошел к нему в уши. И он приговорил себя ко всем пыткам, камни, огня, которые возможны. И в конце концов, Медраш говорит потрясающая вещь, что душа этого человека, преступника, племянника, она на пути в райский сад обогнала его дядю. Как бы несли его дядю, душу, которую вели в Ган-Эйден, вели в райский сад, в мир потусторонний. Но душа этого преступника, она не просто шла за ним, плелась, она его обогнала. Как бы это 2 истории. Первая, Йосеф Мешита, у них есть определенный, пока что непонятный общий знаменатель. Оба из них являются преступниками, как бы, но у обоих есть определенное отличие.
Как бы,
какая-то искра, которая помогла им успешно завершить свой жизненный путь. Это не просто искра, которая она там была и она там сгнила. Она там была и под конец, она, как бы казалось бы, низший из низших. Он предает все святое. Но вместе с тем, когда он сделал один раз, он под пытками отказывает, у него какое-то сознание в нем воспрянуло. Говорит, что достаточно, что я обозлил своего Творца один раз, уже больше этого не делают. Более того, когда его пытали, мне даже говорит, что он говорит, вот поделом мне за то, что я обозлил своего Творца. Как бы он, это раскаяние, которое в глубине души в нем запрограммировано. У этого Вайоком тоже. Как бы он сначала ведет себя беззаботную, очень нахальную жизнь, но в одно момент, когда его прошло, его пробило, тогда он делает полное покаяние. Каким-то образом, как это связано с нашей историей? Мы говорим, что Ицхак, он занюхал запах предателей, и тогда он благословил. Что является предметом этого благословения? Это та искра, которая заложена в предателе. Тогда Ицхак увидел, что в Якове тоже будут не сейчас, это где-то его надежды, какие-то пятна надежды, которые выражаются в предательстве, которые будут поколения спустя. Он эти предательства благословил. Тем, что он благословил, он вложил в них эту искру. И теперь эта искра в них остается. И как бы далеко предатель бы не ушел, если он еврей, в нем эта искра, они всегда ведут эти два случая, они имели успешное проявление. Но даже когда, к сожалению, она не имеет этого естественного проявления, она там есть. И это то, что Ицхак своим благословением да вложил. Теперь на основании этого постараемся посмотреть, на основании, в свете этих двух историй, посмотреть, ответить на наши вопросы. Значит, первое. В чем заключается структура благословения? Как благословение? Какое у него структура? Как оно работает? Допустим, мы знаем, что хесед Авраам. Как он помогает другому человеку, человек голодный, он дает ему еду. Это хорошая вещь. Даже Ицхака можно понять, труднее, но можно понять, у него есть сила контроля, сила дисциплины, самоконтроля. Но как благословление работает? Как бы я тебя благословляю, а что с этого у тебя будет? Как бы приятно, конечно, лучше благословлять, чем проклинать, как бы нам неприятно вас проклинать, но в чем заключается, что, как у меня больше, у тебя меньше? И идея благословения, это не исчерпывающая идея, но это один из граней, один из подходов к благословению, это очень напоминает на молитву. Мы говорили про молитву, когда человек, допустим, как Всевышний отвечает на молитву, как бы с какой стати? Если Всевышний является, образно говоря, врачом, который прописал нам определенную диету, и теперь мы довольно нагло говорим, что диета, она, конечно, очень рациональная, но нам бы хотелось бы немножко вкуснее, немножко больше, немножко сытнее. Говорит, она очень такая жесткая диета, мы бы хотели бы мягкую диету. И так мы к Всевышнему обращаемся со своей молитвой, со своим заявлением по поводу более мягкой диеты. И Всевышний отвечает на нашу молитву. За счет чего? Подход, который мы говорили, что когда человек не обращается только к тому, кто верит, он понимает, что он является источником. И когда человек обращается по инстанции, если он обращается не к себе, не к природе, не к своему знакомому, не к влиятельному какому-то связи, он обращается к Всевышнему. Он проявляет свою веру, что эта инстанция может удовлетворить его нужду. Если Всевышний решает удовлетворить его нужду, тогда эта вера становится не абстракцией, а становится частью его жизни. То есть, например, как мы давали, человек, он может знать, как кататься на велосипеде, но если он никогда этого не делал, первый раз, когда он катается, есть большое отличие между тем, что знать, как кататься, и кататься. Между тем, как знать, как плавать, и плавать. То же самое. Есть большая разница между верить и этим жить. Благословение работает по похожей структуре. Когда человек благословляет другого, он желает ему блага. Потому что он верит, что Всевышний имеет возможность удовлетворить этого человека. Когда и это приближает благословляющего к Всевышнему. Когда Всевышний решает удовлетворить его благословение, тогда это еще ближе сближает благословляющего со Всевышним, иногда благословленного тоже. Как бы это определенная форма самоблагословения, оно, когда Всевышний решает его исполнить, сближает людей, она помогает им не только абстракции понимать, но почувствовать в жизни, испытать на опыте. Это не просто какая-то вещь, которую они прочитали книгу и в это верят. Как бы это замечательно, верить в то, что ты прочитал книгу. Но есть большая разница между тем, что ты веришь, и тем, что человек испытал сам. Как бы веру можно заменить, но опыт невозможно выбить человека. Человек, который знает на своем опыте, он в это не верит, он это знает. Большая разница между тем, что ты веришь, тем, что знает. Поэтому, когда Всевышний удовлетворяет благословение, это работает по похожему принципу, как молитва. Это часть этого уравнения. Это идея благословения.
Так поэтому получается, что благословляющий больше получает от Всевышнего, да, чем благословляемый.
Возможно. Возможно. Как бы благословляемый просто предмет, как бы основная функция — это сближение Всевышнего. Но есть одна оговорка. Как бы человек... да, пожалуйста, вопрос.
Напомните, пожалуйста, вы на предыдущем лекции говорили, молитва имеет как бы три части. Сама молитва.
Да, это... мы говорили два за ней, думаете, я помню, что сказал две недели назад, это было на прошлой неделе, я уже не помню, две недели. Но, как бы, мы говорили три вещи, три аспекта молитвы. Как бы, когда мы начали молитву Авраама, мы говорили, что у молитвы есть основная часть молитвы, есть воинственная часть молитвы, есть такая притупляющая, умиляющая часть молитвы, да, умиление. Как бы есть умиление молитвы, есть определенное столкновение. И есть основная часть молитвы. Но это все, мы сказали, что это все три части молитвы. Отец, ваша помощь, я вспомню то, что сказал позавчера.
А я записываю.
Я знаю, поэтому у меня только надежда на то, что кто-то записывает. Отец, значит, вернемся к идее благословения. Идея благословления, мы сказали, что это работает на основании того, что нас сближает благословляющего, возможно, благословленного Всевышнего, потому что теперь он проникает, он не просто видел это, не просто читал это, он проникнулся этой идеей. У него есть определенные условия, как бы определенные условия лимитации, которые в нем присутствуют, заключается в том, что человек не может своей свободы выбора повлиять в принципе, на свободу выбора другого человека. Мы сегодня начали с того, что у каждого человека есть своя личная свобода выбора, которая не зависит ни от кого. С этим человек родился. Это то, что делает его человеком. То, что он может выбрать, то, что он некоторые вещи выбирает, некоторые вещи он отказывается, но он выбирает сам. Поэтому благословление мы должны рассматривать в этой структуре. Допустим, как я могу благословить человека? Если я хочу благословить его, чтобы у него было вместо одного путеброда два, окей, это понятно. Но если я благословляю его чем-то духовным, что является более значительным. И речь о благословении, которую говорил Ицхак, это было не просто, мы вернем, возможно, вернемся, не просто был жир земли, масло, молоко. Это было гораздо больше, это определенное духовное преимущество. Как же можно благословить человека? Явно Яков не хотел, он не пошел на такой риск. Яков и Ривка для того, чтобы получить больше вина и зерна. Как бы это определенное... Была упаковка этого благословения, это было то, с чем благословение прилагалось, это в нагрузку к этому благословению было также то, что Тора описывает. Вино, зерно, жир земли, как бы эти все вещи, они были в нагрузку. Но суть за той упаковкой было определенное духовное преимущество, что возвращает нас на проблему. Как человек может своим благословением повлиять на духовное преимущество? И принцип, на котором это основано, на то, что благословление, как же, так же, как и молитва, основано на том, что человек просит у Всевышнего, чтобы создать необходимые условия физические для такого человека, чтобы помогли ему тот потенциал выразить. У определенного человека, допустим, есть искра. Но если эта искра не находится рядом с коробкой спичек, рядом с необходимым топливом, в определенных условиях она никогда не разгорится. Как бы для искры нужны еще другие условия. Поэтому молитва и благословение за другого человека, они основаны на просьбе Всевышнего, что он предоставил возможность. Как бы он не может переиграть, он не может сыграть за человека, как бы это невозможно. Но дать ему возможность, есть несколько подходов к этому, к этой идее, допустим, один подход, дать ему возможность. Другой подход, который дополняющий подход, это убрать самосозданное препятствие. Допустим, у человека возникают определенные дурные привычки, которые являются наслоением, это шлаком его натуры. Допустим, изначально у него была свобода выбора. Как бы он приходил домой, и он мог помолиться, вечером приходил домой, вечером после этого молится, но потом он впал в дурную колею. Он до того, что он доходит до своего молитвенника, он начинает смотреть телевизор. Сначала это было 5 минут, потом это 15 минут, потом он начал засыпать у этого телевизора и не доходит уже до молитвенника. И все другие привычки болезненные, которые у него есть, как бы он не доходит до инстанции. У него свобода выбора как бы остается, но ему теперь его привычка очень мешает. Поэтому молитва и благословение за другого человека помогает тем, что оно, мы просим, что верни его назад 5, 10, 15 лет до того, когда у него еще не было этой дурной привычки. Это не решает за него, это просто возобновляет его потерянную, к сожалению, свободу выбора. Как бы это некоторые подходы к благословению молитвы. Как бы Всевышний не может за него положительно решить, и благословляющий не может ему помочь в выборе. Выбор остается за ним. Благословляющий может создать ему необходимые условия или убрать негативные условия, или создать эти условия, чтобы его свобода выбора была выражена теперь. Самое лучшее, что произошло с этим предателем, что его запытали, потому что это помогло ему выразить его свободу выбора. Самое лучшее произошло с этим человеком воёком, что в конце концов он услышал тот яд, который вошел к нему в ухо. К сожалению, для него это было самое лучшее. Это были те условия, которые помогли ему эту искру выразить. Это очень печальное событие, что он довел себя до уровня, когда ему приносилось такой сильной ампутации для того, чтобы выразить свою искру. Но это было благословение Ицхака. Что даже при таких ситуациях есть понятие благословления. Есть понятие молитвы, которые помогают человеку выразить свою искру.
Если ты молишься за кого-то другого, просишь у Всевышнего, это то же самое благословение?
Да,
и если идти таким путем, вот, может быть, я неправильно поняла, но если, допустим, не случилось бы то, что случилось, а Ицхак бы благословил Исава, и Всевышний бы решил, что это неправильно. Он бы все равно сделал,
Решил. Посмотрим. Это, у нас осталось еще 10 минут. Мы постараемся это ответить. Значит, результат позитивный в этом мире, он выражается, допустим, мы просим Всевышнего, допустим, благословение, молитвы за другого человека, за себя. Как бы он может пойти по двум потенциальным каналам. Допустим, мы что-то попросили, и оно хорошее событие, так и лотерею мы выиграли, к сожалению. Как бы, и вот оно произошло. Оно может выражено в одном из многих, как бы, возьмем два канала. Одно из них, как бы Всевышний может решить ответить на молитву. Ну, конечно, что это сближает человека, он понимает, но как бы посмотреть на это не с того, что происходит в нас, а то, что происходит вне нас, как бы со счета, который с окружающей среды. Всевышний удовлетворяет позитивно благословение молитвы, и этим самым он создает условия для исполнения других заветов. Как бы само, как бы он выиграл лотерею, теперь на эти сбережения, теперь он может исполнять, он может помочь другим людям, он тебе может не волноваться соблюдению субботы, а праздник, как бы, это дает ему базу и возможность исполнять другие заветы. И так один завет, это как цепная реакция, влечет другой завет. Тем, что Всевышний удовлетворил одно желание, если это желание в правильном русле, оно приведет к какому-то другому позитивному действию. Как бы это понятие одно. Понятие другое или другое русло, это Всевышний рассчитывает с этим человеком. Он говорит, если человек не в правильном русле, он что-то сделал. У этого, что он сделал много чего плохого, но у этого плохого были какие-то хорошие фантики. Какое-то что-то хорошее там было, там 98% плохого, но 2% было чего-то хорошего. Как бы он был ужасным человеком, злым человеком, негодяем. Но где-то что-то он обронил, пару монет нечаянно, и какой-то бедный их нашел. Окей, это тоже хорошее. Случайно сделал что-то хорошее. за это Всевышний с ним расплачивается в этом мире. Поэтому есть два канала. Иногда Всевышний дает добро в этом мире, как возможность сделать больше добра. Как бы добро в этом мире, благо в этом мире само по себе, оно бессмысленно. Оно осмысленно в этих двух каналах. Или это база, трамплин для чего-то, для того, чтобы использовать для чего-то другого. Как бы это база для того, чтобы вклад, чтобы получить больше дивидендов из него. Как бы, как мы говорим, что путь человека – это сделать позитивный выбор. Когда у него благо в этом мире, результат молитвы или благословения, так оно в позитивном смысле, так, потому что оно дает возможность человеку сделать что-то большее. Или же, к сожалению, когда у человека нет этого порыва, как бы ему дать еще шанс, но он его проигнорирует, это он не заинтересован в этом шансе. Как бы шансы не могут быть шансами. Если он не заинтересован в исполнении этого шанса, они бессмысленны. Поэтому, если такого происходит, Всевышний просто расплачивается с ним, говорит, ты что-то хорошее случайно сделал, вот тебе это благо, наслаждайся сильнее. Потому что Всевышний все сбалансировано. Мы сегодня говорили о балансе. Как бы в расчете Всевышнего у него никогда не будет какой-то задолженности. Оно будет или выплачено в этом мире, или в грядущем мире. Поэтому, к сожалению, когда человек не заинтересованный использовать шансы для чего-то позитивного, тогда это позитивное является расплатой. Функция Ицхака, он говорит, мне не нужна помощь. Как бы идея благословения, обычно молитва, говорит, я тебе предоставлю какую-то помощь. В этом я создам условия. Я тебе дам какие-то следствия, которые помогут тебе сделать решение. Тебе трудно, ты еще маленький, я тебе помогу. Если говорит, я не маленький, я могу сам сделать. Мне не нужна гора, на которую должен опираться, мне не нужна лестница, я могу сам сделать. Как бы эта идея, как бы это не был путь Авраама. Как бы Авраам не искал подачек, но это не было упором. Если к этой идее дисциплины и силы, я могу это сделать сам. И это то, что он вложил в нашу натуру. Его выбор Эйсова в, как продолжение и как предмет благословения заключался в том, что у Эйсова тоже есть эта же самая сила. Как бы у него есть чистая мощь, как бы мощь структуры. Как бы он был очень сильным человеком, который мог, если бы он бы реализовал себя, он мог бы стать тем необходимым балансом, который требовался Аврааму. Авраам создал очень такую мягкую плюшевую подушку, но ей нужна очень мощная рама, чтобы ее поддерживала. Когда люди не мягко садятся на диван, а бросаются на диван, потому что диван не развалился, ему нужна очень упругая рама.
I'm sorry, поэтому говорят, что иудейская, еврейская религия – это очень жесткая, суровая.
Да, как бы когда люди смотрят только на раму, они не смотрят, как бы, человек, как бы любая карикатура, она обращает внимание на одну деталь, и она ее распыляет. Как бы это, да, эта часть есть, просто не надо ее чересчур распылять. Это, на этом был основан выбор Эйсова. Его просчет являлся минимальным. Как бы нам кажется, смотри, он являлся негодяем, убийцей, вместо того, он его выбрал. Он его выбрал не за это. Как бы, но в этом негодяе он рассчитывал, будет, по крайней мере, хоть это зерно, это искра, с которой можно работать. Проблема в том, что ее уже не было. Как бы, но это очень маленькая ошибка. Нам кажется, что это огромная ошибка. Это была микроскопическая ошибка, которая находится. Это был просчет. Как бы, Ицхак признал свой просчет. Он признал, что Ривка была права в этом случае. Ривка, которая была за то, чтобы исключить Эйсова. Потому что она видела не просто его, она видела сквозь его. Она видела то, что внутри находится. И он тоже видел то, что внутри находится. Но не столько. Как бы, вот эта искра, которая находилась в нем, она уже к тому времени потухла. Что он увидел? Он увидел, что в Якове, что у него в этой одежде, что у него тоже есть такого же плана искра, которая предательская искра, но внутри есть искра. Он ее благословил. Потому что в этом была и функция. Взять борца, который будет падать, и вдохнуть в него жизнь, дать ему возможность противостояния, дать ему возможность воспрять, дать ему возможность восстать, дать ему возможность встать на ноги. Это то, что он увидел в Ицхаке, поэтому это помогает нам понять, что вот он увидел этот запах предателя, и только тогда он его благословил. Потому что он осознал, что в Якове тоже есть такого плана склонность, которая требует благословения, которая требует определенного условия для того, чтобы она могла себя проявить правильно. И это является его финальной, как бы, почему, один вопрос, почему Всевышний создал такой непонятный сюжет, такой сомнительный сюжет, как бы это последний, третий вопрос, который у нас был. Потому что в этом было финальное испытание, испытание испытания Ицхака. Потому что, казалось бы, с одной стороны, его суть, мы говорили, что у каждого была своя суть, но у него была в наличии и противоположная склонность тоже. Так же, как у Авраама, у него было основное движение к доброте, но у него было много структур, дисциплин для того, чтобы это произвести в жизнь. Мы видим его испытания, они именно у Ицхака, его финальные испытания, это вся его сущность, это жесткая дисциплина, рама, контроль, самоконтроль. Но когда он благословил Якова, он увидел две вещи. Он говорит, у него было сомнение. Когда что перевернуло, он говорит, да, у него вот это есть запах этого предательства. Но основное, что было в Якове, это Хакоэл кол Якова, пошел к нему и сказал, вот Всевышний, он использовал имя Всевышнего, у него голос, который говорил Всевышнему. И он решил его благословить. Жизнь Ицхака – это без подачи, без благословления, без помощи, сам сделаю. А тут он в Якове немного хорошее видел. Как бы его идея была благословить борца, только раму, только структуру, не мягкая. Мягкое Якову не нужно благословение, пускай он себе там научится. Но он почувствовал здесь и Якова, и предателя, и благословил их обоих. Не это было последнее испытание. Поэтому Всевышний привел это в такое сомнительной упаковке, в таком непонятном, когда он может использовать свою свободу выбора. Он может выбрать. Чтобы у него есть сомнения, и несмотря на свое сомнение, он решил выбрать то, что против его натуры. Благословить не просто жесткую единицу Эйсова, или Эйсова, которого он видел в Якове, предательскую вещь, которая будет выразить поколение, но даже саму суть Якова. Он их всех вместе благословил. И это в Якове, как мы будем в наше последующее занятие, мы еще не закончили с Ицхаком, может, на следующее занятие мы поговорим, но то, что наше следующее, в Якове были две вещи. В нем был внутренняя структура и была внешняя. Его внешние побочные вещи – это его одежда, это его предательская одежда. Он сам себя предал, потому что он себя показывал как другое лицо. Его по одежде, но внутренняя, его внутренняя сущность, его голос. У него есть голос, у него есть одежда. Его руки. Руки, волосатые руки Эйсова и голос, который является сущность. Его сущность доброты благословлена также, не только его волосатые руки. Поэтому, это будет следующая наша тема, у него две жены. Одна выражает его сущность, это его заготовленная жена, это Рахел, которая говорит, это жена его голоса. Это то, что ему было запрограммировано, заповедано. Как бы. Это то, к чему он стремился. И то, что он изначально получил. Первое, что он получил, по рукам. По волосатой своей внешности. Это Лея. На следующем занятии мы будем поговорить немножко, а почему Тора описывает, что он не взлюбил Лею изначально, почему у него такая неприязнь была к Лее, что я вот очень посмотрел, что Лея была сануа, ненавистна, очень странное выражение. Класс. Об этом мы поговорим на следующей неделе. На сегодня наша идея – это два аспекта внутренней мягкости и внешней жесткости, дисциплины и любви. Мягко и сложно. Я отвечаю просто бегло, просто пройдем, как отвечать на наши вопросы. Смотрели, как работает благословение? Это определенное удовлетворение условий для того, чтобы мы проявили свою службу для Всевышнего. Как могли пойти... пойти благословение не туда? Они пошли туда. Как бы это был план Всевышнего. Почему в такой непонятной упаковке для того, чтобы дать возможность Ицхак выбрать, сделать то, что против его натуры? Как бы он хотел сделать по силе, и он решил, в конце концов, сделать не только по силе, но и по доброте тоже. Мы говорили, как он сделал такую ошибку. Ошибка очень маленькая. Он думал, что там осталась искра, она не осталась. Как бы штрихи, которые мы сегодня описали, Ицхак – это идея силы, это идея мизмор, это не прикрепляться, а отделяться. Как бы есть другая часть песни. И говорит Тора, что из двух песней самое более великое выражение песни – это мизмор. Мизмор еще больше, чем Шиай. Моя самая высокая песня – это Шира Ширим. Это то, что... песня, которую Соломон спел. Но несмотря на то, что самое выражение – это еще песня песней, но которая является Шира, это то, что Всевышний нас вдохновил. А то, что мы сами сделаем, работа человека – это его дисциплина. Всевышний дает связь.
Он это псалмы Давида, там все время мизма.
И там есть мизма тоже, там есть Шира тоже, да, Шира мизма, мизма Шира. Как бы эти, они, в псалмах Давида эти оба выражения используют. Это идея Ицхак – это левой руки, это не обойти препятствия и преобразить их, а разрушить препятствия своей силой, своей дисциплиной. Это не порыв любви, это трепет, это уважение. Это не добро, это устранение зла. Опять-таки, это не исчерпывающая тема, но это наши первые штрихи. У нас были два вопроса. Один здесь, второй там.
В свете того, что вы сказали, что благословляющий получает больше от благословения, возможно, чем благословляемый, вы так
возможно,
сказали.
Возможно.
Так вот, нельзя ли посмотреть на эту проблему с такой стороны, что Ривка помогла Ицхаку не совершить греха? Она подослала, чтобы он сделал правильный выбор.
Это часто что-то. Мы говорим, что как благословение может прийти не по назначению, оно просто да, по назначению. С помощью Ривки вот, для того, чтобы, да, совершенно верно. Как бы, ее идея – это восстановление баланса, для того, чтобы гармония была сохранена, и она это сделала. В конце концов,
она больше сделала для Ицхака это, чем согласна, даже для
Якова. Так история показалась. Как бы, наша просьба, почему ты вышел в такой упаковке, для того, чтобы дать им возможность выбора, чтобы он мог выбрать.
Как соотносится? Вы говорите, что Ицхак – это сила, это мощь. Но до этого вы говорили, что Ицхак – это жертва. Вот как это соотносится?
Что жертва – это она жертва, это продукт самоконтроля. Человек, который дисциплинный, который направлен в себя. Для того, чтобы когда меня приносят жертву, я не роптаю, я не сопротивляюсь. Это требует огромной силы и мощи. Допустим, Эйсов – это, к сожалению, это выражение силы, которое не по направлению. Идеальное выражение силы – это для того, чтобы укротить себя. Эйсов использует силу для того, чтобы укротить других. Как бы он использует эту силу, вместо того, чтобы направлять ее внутрь, он направил ее вне себя, для того, чтобы подавить других людей под своим контролем. Как бы сила, как она должна быть использована, это сила самоконтроля. Эйсов, который продолжил линию силы, но вместо того, чтобы контролировать себя, он начал подгибать других людей. Он стал там сам очень разрозненной фигурой, он его бросал в разные стороны, но якобы что для того, чтобы всех подавить под себя.
Так почему все-таки честным путем не получилось? Почему?
Как бы, у них как бы, самое простое, то, что мы сегодня говорили, чтобы дать возможность Ицхаку выбрать. Чтобы он мог под этим предлогом выбрать не только силу, но также голос Якова. У него было сомнение. Кстати, сомнение, это было для того, чтобы произвести сомнение. Он не мог не просто прийти, Яков, знаешь, я по праву получаю свое первенство. Тогда это такая советская система выборов. Тогда у нас есть выбор только с одной кандидатурой. Когда под все он исключен. Мы должны сохранить для того, чтобы был выбор, нужно сохранить две кандидатуры. Да, нужно было подыграть немножко, но мы говорили, что от того, что мы подыграли выборы, это не проблемы здесь нету, потому что результат и так будет предопределен. Выбор – это не для того, чтобы определить результат, а для того, чтобы определить свое участие. Ицхак, так как Всевышний создал необходимую базу, Ицхак теперь может выразить свое участие. А то, что результат вам не важен, он в любом случае уже определен.
Так Ицхак понял, что это Яков.
Да, в конце концов, да. В конце концов, и он согласился, он понял, и что-то Яков, он понял мудрость Ривки, которая это подыграла, и он понял план Всевышнего, который это подыграл.
Посмотрите, ведь получается так, что вы сказали, что в Ицхаке вот эта дисциплина и контроль, стержень была, которая ему давала силу, нужно благословение. Господи, я сам могу. Вот это я сам могу. Без Всевышнего. Оно вошло в Ицхака и стало его стержнем.
Да.
И тогда, когда поверил он только в себя, он вообще-то стал фанатиком.
Мы
сегодня... И к идолопоклонству пришел.
Это совершенно верно. Мы сегодня говорили, что было два подхода. Одно было подход самовыражения, но хочу, это не полный, потому что не надо начинать мою игру, как бы я сам могу. Но это было дополнено, что это план Всевышнего. Как бы, у Эйсова только один кусок, только сам.
А в Якове было то и другое.
Баланс, совершенно верно.
И поэтому он...
Окей, на следующей неделе мы поговорим про Якова, особенно про взаимоотношения, затронем Якова, Рома. Рахель Лея, почему Лея была ненавистна.